Радио «Вера» представляет.
Деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно как бы он в силах был почувствовать все прелести деревни. «Глупы мы, за суетой гоняемся», — сказал он наконец. «Право, от безделья! Все близко, все под рукой, а мы бежим за 39 земель. Чем не жизнь, если займешься, хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде, и ничего нет слаще, как плод собственных трудов. Нет, займусь трудом, поселюсь в деревне и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж в самом деле, будто я уж совсем негодный? У меня есть способности к хозяйству, я имею качество и бережливости, и расторопности, и благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться, чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он постановлен». И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провидение за этот тяжелый урок, если только выпустят его и отдадут хотя часть, но... Одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа Самосвистов, эпикуреец, с собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес, его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку — это его бы дело, но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело. С товарищами он был хорош, никого не продавал и, давши слово, держал, но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением. «Знаем все о вашем положении, все услышали», — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. «Ничего, ничего, не робейте, все будет поправлено, все станет работать за вас и ваши слуги. 30 000 на всех и ничего больше».
«Будто!» — вскрикнул Чичиков. «И я буду совершенно оправдан?
Кругом, еще и вознаграждение получите за убытки».
«И за труд?»
30 000. Тут уже все вместе. И нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю».
«Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи, шкатулка, все это теперь запечатано, под присмотром.
Через час получите все. По рукам, что ли?»
Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно.
«Пока прощайте. Поручил вам сказать наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа».
Подумал Чичиков. «Понимаю. Юрисконсульт».
Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка, бумаги, деньги и все в наилучшем порядке.
Самосвистов явился в качестве распорядителя, выбронил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить еще лишних солдат для усиления присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова, связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков вместе с бумагами получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела».
Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки. Вечером театр, плясунья, за которую он волочился. Деревня и тишина стали бледней, город и шум опять ярче, ясней. О, жизнь! А между тем...
Завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья песцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочил всем механизмом. Всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханную. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь стоишь?»
«С утра, ваше благородие».
«Долго до смены?»
3 часа, ваше благородие».
«Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого».
«Слушаю, ваше благородие».
И, уехав домой, ни минуты ни медля, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах, явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым. «Ступай, меня прислал командир выстоять на место тебя смену». Обменился с часовым и стал сам с ружьем.
Только этого было и нужно. В это время на место прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая, не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвязался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще. Губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос. Жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы. Секретно проживающего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит. И всех привел в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина. Донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело. И кто незаконорожденный сын, и какого рода и звания у кого любовница, и чья жена за кем волочится, скандалы, соблазны, и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха. Оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следует. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядятся во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики. И целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик.
«Пусть войдет», — сказал князь.
Старик взошел.
«Вот вам, Чичиков, вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится».
«Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело».
«Подлог завещания еще какой! Публичное наказание плетьми за эдакое дело!»
«Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова, но ведь это дело недоказанное, следствие еще не сделано».
«Улика? Женщина, которая была наряжена на место умершей, схвачена? Я ее хочу расспросить нарочно при вас».
Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину. Муразов замолчал.
«Бесчестнейшее дело. И к стыду замешались первые чиновники города. Сам губернатор, он не должен быть там, где воры и бездельники», — сказал князь с жаром.
Ведь губернатор — наследник. Он имеет право на притязание, а что другие-то со всех сторон прицепились, так это, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла с богатая, распоряжение умного и справедливого не сделала. Слетели со всех сторон охотники поживиться. Человеческое дело.
Но ведь мерзости зачем же делать, подлецы? Сказал князь с чувством негодования. Ни одного чиновника нет у меня хорошего. Все мерзавцы.
Ваше сиятельство, да кто же из нас как следует хорош? Все чиновники нашего города люди, имеют достоинство, и многие очень знающие в деле, а от греха всяк близок.
«Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека. Что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?»
«Ваше сиятельство», — сказал Муразов, — «кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведения? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намерением. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость».
«Как?» — воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким нежданным оборотом речи. Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и, наконец, сказал:
«Да вот хоть бы по делу Тентетникова».
«Афанасий Васильевич, преступление против коренных государственных законов, равно измене земле своей!»
«Я не оправдываю его, но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровно и Дерпенникова, и какого-нибудь Воронова-Дренного, а ведь преступления их не равны».
«Ради бога», — сказал князь с заметным волнением, — «вы что-нибудь знаете об этом? Скажите, я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи».
«Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя точно есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому что через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня, когда я еще был начальником, много было всяких работников, и дурных, и хороших. Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, потому что если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза, запугаешь только его, да и признания настоящего не добьешься, а как с участием его расспросишь, как брат брата, сам все выскажет и даже не просит о смягчении и ожесточении ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон». Князь задумался. В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом и еще свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым поручениям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством «кон аморе», не сгорая ни честолюбием, ни желанием прибытков, ни подражанием другим. Он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело, наконец, начинало перед ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-нибудь труднейшая фраза и обнаруживается настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. Примечание. Здесь часть рукописи утрачена. Далее текст начинается с новой страницы, с середины фразы. Я эту часть получше знаю чиновников. Рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позвольте, ваше сиятельство, я поговорю с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговариваться. Так, бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбиво. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб. Я и теперь еще послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут.
Вас может только наградить один бог за такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что вы сами можете чувствовать, всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами, имею ли я право оставить это дело без внимания, и справедливо ли, честно ли с моей стороны будет простить мерзавцев?
Ваше сиятельство, ей-богу, эдак нельзя называть, тем более, что из них есть многие весьма достойные. Затруднительны положение человека, ваше сиятельство, очень-очень затруднительны. Бывает так, что кажется, кругом виноват человек, а как войдешь, даже и не он.
Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать.
Ваше сиятельство, позвольте мне вам дать свое мнение. Соберите их всех, дайте им знать, что вам все известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким самым образом, как вы его изволили изобразить сейчас передо мной, и спросите у них совета, что бы из них каждый сделал на вашем положении.
Да вы думаете, им будут доступны движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются.
Не думаю, ваше сиятельство. У русского человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский? Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться. Скажите так точно, как изволили передо мной. Ведь они вас поносят как человека честолюбивого, гордого, который слышит ничего не хочет, уверен в себе, так пусть же увидят все, как оно есть. Что же вам? Ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы не пред ними, а пред самим Богом принесли свою исповедь.
«Афанасий Васильевич, — сказал князь в раздумье, — я об этом подумаю. А покуда благодарю вас очень за совет».
А Чичикову, ваше сиятельство, прикажите отпустить.
Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорее. Чем дальше, тем лучше. Его-то уже я бы никогда не простил.
Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашел Чичикова уже в духе, весьма покойно занимавшегося довольно порядочным обедом, который был ему принесен в фаянсовых сутках из какой-то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников-казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока юрисконсульта. «Послушайте, Павел Иванович, — сказал он, — я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои, да и с Богом, не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю, с вас тут один человек настраивает, так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывается, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы не скучно, да дело к разделке. Я вас оставил в расположении хорошем, лучшем, нежели в каком теперь. Советую вам не в шутку. Ей-ей, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте, Павел Иванович, что покамест, брося все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества. Не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком. Это ясно. Что не говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы шло как следует? Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу. Я тоже выезжаю завтрашний день. Поторопитесь, не то без меня беда будет.
Сказавши это, старик вышел. Чичиков задумался. Значение жизни опять показалось немаловажным.
«Муразов прав», — сказал он, — «пора на другую дорогу».
Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой чемодан белья. Селифан и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобождению барина.
«Ну, любезные», — сказал Чичиков, обратившись к ним милостиво, — «нужно укладываться да ехать».
«Покатим, Павел Иванович», — сказал Селифан. «Дорога, должно быть, установилась, снега выпало довольно. Пора уж, право, выбраться из города. Надоело он так, что и глядеть на него не хотел бы».
«Ступай к каретнику, чтобы поставил коляску на полоски», — сказал Чичиков, а сам пошел в город, но ни к кому не хотел заходить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, тем более, что о нем множество ходило в городе самых неблагоприятных историй. Он избегал всяких встреч и зашел потихоньку только к тому купцу, которого купил сукна новоринского пламени с дымом, взял вновь 4 аршина на фрак и на штаны и отправился сам к тому же портному. За двойную цену мастер решился усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное народонаселение иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и немножко поздно. Лошади все были запряжены. Чичиков, однако ж, фрак примерил. Он был хорош, точь-точь как прежний, но, увы. Он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно: «И зачем было предаваться так сильно сокрушению? Орвать волос не следовало бы и подавно». Расплатившись с портным, он выехал, наконец, из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое. А новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план, и работники остались в недоумении. Часом прежде его отправился старик Муразов в рогожинной кибитке вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь по случаю отъезда в Петербург желает видеть всех чиновников доедино. В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника, правители канцелярии и дел, советники, асессоры, кислоедов, красноносов, самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие, вовсе не кривившие, все ожидало с некоторым не совсем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь вышел не мрачный, не ясный, взор его был тверд, так же, как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал: «Уезжаю в Петербург. Я почел приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собой открытие других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель — спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже и кто главная пружина, хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Но дело в том, что я намерен это следить не формальным следом, по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное время, и надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело.
В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с бумагами и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше».
Князь остановился, как бы ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны.
«Известно мне также еще одно дело, хотя производившее его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно. Производство его уже пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам и представлю очевидные доказательства».
Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания. Некоторые из боязливейших тоже смутились.
«Само по себе, что главным зачинщикам должно последовать лишение чинов и имущества, впрочем, отрешение от мест. Само собой разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии, хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что на место выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут. Несмотря на все это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что меня будут обвинять в суровой жестокости. Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия — в топор, который должен упасть на головы».
Содрогание невольно пробежало по всем лицам. Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущения душевного не выражало его лицо.
«Теперь тот самый, у которого в руках участь многих, и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, изглажено, прощено. Я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды. Она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего течения, но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, я должен сделать клич, хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и, понятно, сколько-нибудь слово благородства. Что тут говорить о том, кто более из нас виноват? Я, может быть, больше всех виноват. Я, может быть, слишком сурово воспринял вначале. Может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренне хотели мне быть полезными, хотя и я с своей стороны мог бы так же сделать им упрек. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотвержения и высокой любви к добру и не принял бы, наконец, от них полезных и умных советов. Все-таки скорее подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законней, по крайней мере, и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотни подчиненных. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия 20 иноплеменных языков, а от нас самих, что уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия. Все
оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность, и никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как не ограничивая он в действиях дурных чиновников представлением в надзиратели других чиновников». Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды, как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва...
На этом рукопись обрывается. Последние 4 года своей жизни Гоголь прожил в Москве, в доме графа Александра Петровича Толстого на Никитском бульваре. Именно там, по мнению литературоведов, в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Николай Васильевич сжег ряд своих рукописей. До сих пор доподлинно неизвестно, какие именно бумаги уничтожил Гоголь. После его смерти были обнаружены черновые тетради, заключающие в себе 5 неполных глав 2-го тома «Мертвых душ», 4 начальные главы и фрагмент заключительный. Несмотря на это, многие специалисты сходятся во мнении, что 2-й том — целостное произведение, обладающее явными художественными достоинствами. Более того, его признают своеобразным литературным завещанием Гоголя русской прозе 2-й половины. 19 века.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.